რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. ...23 июля исполняется 100 лет со дня рождения тенора Михаила Александровича.
Однажды, где-то в середине 50-х годов, ко мне в артистическую зашла группа любителей пения во главе с итальянским послом Ди Стефано, который вручил мне письмо: «Я рад и горд тем, что в вашем пении вы сохраняете лучшие традиции итальянского бельканто». Бывший педагог Бениамино Джили.
Михаил Александрович. Запись из моего мюнхенского архива минут через 20. Начнем же с другой темы. Героев этого выпуска «Поверх барьеров» можно было бы назвать физиологическими диссидентами. Да, речь пойдет о рыжеволосых, леворуких, близнецах. Всерьез ими занимается прежде всего медицина. Так что начну передачу с интервью с московским врачом Еленой Жирновой, специалистом в этой области.
Нужно говорить о рыжих. И мне кажется, это наиболее генетически древние вообще диссиденты в мире. У них совершенно отличный от всех обмен веществ. Я полагаю, что это прежде всего связано с белковым обменом, что и дает им отличные от всех остальных обычных людей реакции, как температурные, так и аллергические. Это всегда очень бурные реакции. Если по дежурству поступает больной рыжий, то даже если он не очень тяжел, врач старается почаще, побольше заглядывать именно к нему. Потому что реакция может быть совершенно непредсказуемая, необъяснимой на лекарства. У них очень низкий болевой порог. То есть на боль они могут отреагировать просто потерей сознания.
А кого еще бы вы отнесли к физиологическим диссидентам?
Здесь нужно говорить еще о леворуких. Их тоже отличает, как и рыжих, повышенная эмоциональность. И я бы отнесла большинство из них к людям, как сейчас говорят, со сверхчувствительностью. Среди детей, которые попадали к психоневрологам, леворуких очень много, особенно тех, которых пытались переучивать. Я думаю, что это связано именно с тем, что сбивался ритм работы полушарий мозга. Они необыкновенно обидчивы. Это обидчивость, которая очень быстро проходит. Но в то же время она оставляет следовую реакцию в виде очень хороших и глубоких навыков.
Как вы полагаете, шепелявых, альбиносов и шестипалых можно отнести к физиологическим диссидентам?
Вот альбиносов, пожалуй. Альбиносы упоминаются даже в Библии. Можно говорить о нескольких видах альбинизма. Это полное отсутствие фермента, генерализованный такой альбинизм, и вот он часто соединяется с какими-то очень большими поломками, и тогда мы говорим уже о болезни. А вот частичный альбинизм, который идет на грани между патологией и обычным физиологическим обменом, пожалуй, можно причислить тоже к этому разряду. А вот шестипалые, но надо сказать, что отклонений в поведении у таких вот с мелкими пороками мы, как правило, не видим.
А шепелявые и картавые?
Шепелявые и картавые, честно говоря, это, как правило, все-таки ошибки педиатров, акушеров, не исправленные в течение первого года.
А к кому вы относите близнецов?
Близнецы – это обычные дети. Их необычность только в том, что, ну, мы говорим об однояйцевых близнецах. У них и психологические реакции одинаковые, и белковые тесты все совершенно идентичны, и даже пальцевой рисунок, он тоже одинаков.
У рыжих, левшей или близнецов вырабатывается своя, так сказать, диссидентская психология?
Да, пожалуй. У близнецов это своеобразная такая защищенность. Это отсутствие того одиночества, которое где-то в 4-5 лет начинает ощущать ребенок, который частично уже отторгается матерью и сам отторгает мать, потому что у него появляется свой ореол общения. И вот тогда, мне кажется, что дети начинают знакомиться с одиночеством. Вот у близнецов этого чувства не бывает. Они отличаются, допустим, от рыжих, потому что у рыжих как раз чаще всего вырабатывается чувство защиты.
Отличительные свойства физиологических диссидентов воспринимаются ими самими как норма или все же для них это травма?
Я думаю, что по большому счету это все-таки воспринимается как абсолютная норма. И только какие-то дефекты воспитания или вот неудачная среда дает поле для агрессии.
Есть ли в отклонении от нормы свои плюсы?
Пожалуй. Вот эта сверхэмоциональность дает очень много талантливых людей. По историческим сведениям, именно среди элитарной части древних народов встречаются рыжие. Более того, даже вот в Древнем Риме женщины стремились перекрасить волосы в рыжий цвет. Жриц во многие храмы выбирали именно по цвету волос, который приближался именно к рыжим оттенкам. Особенно, если у них были зеленые глаза.
А флорентийки Боттичелли тоже рыжеволосые?
Нет, это была особая практика флорентийских женщин. Они смачивали волосы чистой водой из различных источников и сидели на солнце для того, чтобы получить вот этот вот рыжеватый оттенок.
В мужском мире, в мире, где доминируют мужчины, можно ли рассматривать женщин как отклонение от нормы? Поймите меня, Елена Алексеевна, правильно, мои лучшие друзья – женщины.
Вы знаете, может быть, со мной не все женщины будут солидарны, но я бы поставила вопрос по-другому. То это мужчины являются среди нас женщин диссидентами, и мне иногда бывает их очень жаль.
В детективных и не только в детективных романах писатели часто наделяют преступников причудливой внешностью, бугристым черепом, петлистыми ушами, шестым пальцем. Но это художественный вымысел. Интересуют ли физиологические диссиденты серьезную науку, криминологию? Я задал этот вопрос московскому профессору-криминологу Инге Михайловской.
Нет, меня абсолютно не интересует, как криминолога, потому что отсутствие связи между такого рода чертами личности и состоянием, так сказать, преступности очевидно. Индивидуальные особенности человека – это один пласт проблемы, который, кстати, больше относится к области художественной литературы, чем к науке или, во всяком случае, к психологии. А криминология – это социология преступности. Это же массовые явления, социальные явления. Если бы рыжие там и прочие... Если бы этот фактор был так важен, то мы бы тогда в наших там местах лишения свободы видели бы значительно большее число рыжих, чем за этими тюремными решетками.
Согласитесь, что люди особо чувствительные, эмоциональные, скорее склонны совершить импульсивный и даже безрассудный поступок, чем люди уравновешенные?
Дело все в том, что не нужно связывать, во-первых, любое преступление с импульсивными поступками, и любой импульсивный поступок считать, что он будет связан с нарушением закона. Такие вот рассуждения на глазок не имеют под собой никакой статистической основы, проверенных каких-то фактов.
У английского классика Конан Дойла есть рассказ «Общество рыжих», рассказ детективный. Вы полагаете, писатель напрасно связывает рыжих с криминальной атмосферой?
Да, я считаю, что напрасно. Сталкиваясь от этого рассказа, можно совершенно другие выводы сделать, связанные не с рыжими, а связанные, например, с особыми социальными нормами, культурными нормами, возникающими в замкнутой системе, ну, скажем, в изоляции, в армии, в тюрьме и так далее. Это во-первых. И во-вторых, конечно, когда чужая культура старается отсечь других людей по какому-то признаку, это опять-таки социальный фактор, то они, образуя между собой какое-либо сообщество, там, конечно, могут возникать социальные нормы, в том числе и противоречащие действующему закону. Но это опять-таки не потому, что они рыжие там, или не потому, что они пошли в армию, а в силу организации вот этой закрытой системы.
Понятно. Понятие «физиологические диссиденты» подвижное. Скажем, в Ирландии рыжие составляют не меньшинство, а половину населения, если не большинство. Может быть, ирландские проблемы, массовая эмиграция, религиозные и гражданские конфликты – это следствие не только британского империализма, но и бурных человеческих эмоций, свойственных рыжеволосым. Я спросил об этом ирландскую журналистку Лиз Барнс.
В Ирландии считается, что рыжие – это потомки викингов, которые приехали в Ирландию вот в средние века. И если подумать, что викинги приехали из скандинавских стран, а сегодня скандинавцы считаются там холодными блондинами, почему именно в Ирландии вот их потомки остались не только рыжими, но еще вот страстными эмоциональными людьми, это скорее все-таки в силе исторических обстоятельств. С другой стороны, мне кажется, что рыжих ирландцев виднее не в самой Ирландии, а в тех странах, куда они эмигрировали. Вот в Соединенных Штатах полно рыжих ирландцев. Среди там полицейских их много, вот среди политических деятелей американских очень много рыжих ирландцев, да еще вот в Австралии, в Канаде, во всех этих странах масса рыжих ирландцев каких-то видных. А если посмотреть на нынешнее поколение ирландцев видных, рыжих почти не найдешь. С другой стороны, если подумать, что Ирландия пользуется довольно дурной славой, как страна террористов, быть рыжим террористом не очень-то хорошо, потому что рыжие выделяются. Так что если ты босс ИРА, ты рыжего террориста никуда не пошлешь бомбу подложить или убить человека.
Лиз, а вы рыжеволосая?
Я нет. У меня в школе была подруга очень близкая, рыжеволосая. Я ей очень завидовала. Она, наоборот, ненавидела свои волосы. И вот когда я повзрослела, я решила красить свои волосы в рыжий цвет, но они мне совсем не подошли, рыжие волосы, и вот пришлось бросить идею стать рыжей. Вот зато я левша.
Левшей в этой передаче представляет американский профессор Эндрю Уахтел.
Быть левшой в Америке – это не такая большая проблема, как быть левшой в Европе. Вообще в Америке не переучивают, потому что считается, что это вредно, психологически вредно, что это травмирует детей. Но, конечно, не переучивают, но, с другой стороны, не переделывают всякие приборы. А это самая большая проблема не только для меня, но для всех левшей, по-моему, в Америке, что ты терпишь все время тысячу маленьких обид, потому что ничего не работает. Ты стараешься, допустим, резать бумагу ножницами. Ну, вы пробовали резать бумажку ножницами левой рукой? Это совершенно невозможно. Они просто не работают. А купить ножницы, которые сделаны специально для левшей, практически невозможно.
Если у вас родится леворукий ребенок, вы будете его переучивать?
Нет, я не умел бы делать это, даже если бы я хотел. Но это напоминает мне один анекдот. Даже не анекдот, но это как бы семейная история. Однажды моя мама смотрит, тогда мне было где-то 6 лет, и моему брату было 4 года. Она смотрит, и мой брат, который на самом деле не левша, пишет левой рукой. Она говорит: «А почему Майкл пишет левой рукой?» Я говорю: «Потому что он хотел учиться писать, так я ему научил писать». И до сих пор мой брат, который на самом деле правша, пишет левой рукой. Такие вещи бывают. Так не только я не могу переучивать своего ребенка, но я даже переучил своего брата наоборот.
А вы чувствуете солидарность с левшами других стран?
Я очень мало замечаю левшей в других странах мира. И то, что я замечаю здесь, у меня очень много европейских друзей, и они все замечают, что у нас очень много левшей. Например, президенты в Америке были левшами, Буш и Клинтон. Поэтому я, если они есть, эти левши в других странах, я, конечно, чувствую солидарность, потому что это как бы братство меньшинства по всему миру. А у нас это братство, по-видимому, побольше, чем в других странах.
Врачи считают леворуких людьми особо эмоциональными, обидчивыми. Вы считаете себя таковым?
Ну, может быть, я и есть такой. Самое интересное, что я слышал, это то, что у нас статистика показывает, что левши раньше умирают, чем правши. Эти врачи у нас, как всегда, очень хорошо придумывают статистику, но они очень плохо интерпретируют эту статистику. И я не читал вообще теории, почему левши умирают раньше. Они считают, что это может быть потому, что они умирают в несчастных случаях, потому что все сделано для правшей. А я считаю, что это от этих маленьких обид как раз. Когда мы стараемся что-то делать, и мы не можем, а эта фрустрация на всю жизнь, это вот то, что убивает левшей.
И, наконец, последнее интервью сразу с двумя участниками передачи – близнецами Вадимом и Игорем Верниками. Вадим – тележурналист, Игорь – киноактер и актер Московского художественного театра имени Чехова. Интервью с ними – чистая импровизация. Игорю я позвонил в газету, а Вадиму – домой, и задал те же вопросы. Первый вопрос звучал так – можете ли вы подтвердить или опровергнуть мнение врачей, что у близнецов в детстве не бывает чувства одиночества?
Знаете, я скорее подтвержу это утверждение. Действительно, у меня не было с детства чувства одиночества. Тут врачи правы.
Наличие брата, двойняшки, Вадима, я всегда ощущал. Никогда не задумывался о том, что я один. Я не испытывал одиночества. Я всегда знал, что у меня есть... просто близкий человек, даже не важно, могу я с ним разговаривать о чем-то или нет. Это все называется как бы родной брат. И даже это не называется родной брат. У нас есть третий, старший брат, который старше нас на 9 лет. Это называется, конечно, близнец.
Когда вы заметили, что вы отличаетесь от обычных братьев?
Я даже не думаю, что это произошло. Для меня это настолько было органично, что рядом брат мой ровесник, но у меня еще старший есть брат, который старше нас, меня и Игоря, вот моего брата, на 9 лет. И тут как раз вот парадоксальная, может быть, вещь. Ему всегда не хватало вот этого вот братского ощущения, братского чувства. У него всегда было немножко момент, ну, не знаю, какого-то внутреннего одиночества, когда он видел нас и видел наши отношения. Единственное, может быть, я это почувствовал, отсутствие брата, когда мы не виделись где-то месяца два. Один раз в жизни такое было, когда он уезжал на гастроли в Канаду. Вот у меня было ощущение, чего-то не хватает, то, что всегда вроде рядом. Ну, как вот, я не знаю, руки и ноги не хватает.
И мы же можем сравнивать ситуацию обычных братьев даже со своим братом, старшим братом. У нас, конечно, совершенно разная степень ощущения вот этого братства. Когда я знаю, что брат должен приехать домой, Вадик, я не могу уснуть иногда, потому что я волнуюсь. И что касается старшего брата, у меня не бывает такой реакции.
Вам хотелось чем-то отличаться от брата?
Получалось так довольно долго, что мой брат был такой вот яркой личностью, чисто внешней. Я как-то, так сказать, немножко был в тени. Мне хотелось походить на брата в чем-то. То есть вот в нашем дуэте, если так говорить, безусловно, лидером был он. Это было с детства. И даже это в какой-то мере культивировалось и мною. То есть мне как-то было удобно, легко и комфортно за его спиной.
Мне совершенно не хотелось ничем отличаться от брата, потому что мы очень разные. Я, конечно же, отличаюсь от своего брата. Во-первых, внешне. Во-вторых, тем опытом, который есть в моей жизни. Ну, в-третьих, не знаю.
Вы ловили себя и друг друга на том, что молча думаете о том же, теми же словами?
Ну, может быть, но я вам скажу, в наших отношениях никогда такого мистического момента не было.
Иногда мы вместе думаем об одной мелодии, и, например, кто-то из нас запоет, другой говорит: «Ой, я только что думал об этой мелодии».
Можно ли сказать, что у вас с братом общая память?
Ну, думаю, что да. Все-таки мы люди разные. Я так вот много говорю о том, что мы, но мы, в общем, разные. Мы разные по характеру, по эмоциям, по взглядам на многие вещи. И с годами это как-то, так сказать, обострялось даже. И у нас возникали частые конфликты. Если бы мы были одинаковы, нам было бы неинтересно друг с другом.
Общая память? Не знаю. Вадика в этом смысле феноменальная память. Он помнит какие-то вещи из детства, которых я совершенно не помню. Помнит эти вещи обо мне, а я, например, о нем нет.
Вы влюблялись в тех же девушек?
Да, был такой, ага. Вот, и тут, как ни странно, когда такое случалось, то вот в школе такой был роман. Мне очень нравилась девушка, а она предпочла Игоря. Ну, я молча, с грустью ушел в сторону.
Мы влюблялись в одних девушек. У нас никогда не было в этом смысле ссор, никогда не было драк. Потому что у меня брат очень Ну, я не, так это неправильно сказать, он очень тонкий. Я надеюсь, что мы оба тонкие люди. Была девушка, в которую был мой брат влюблен. Она училась с нами в одном классе. Я был влюблен в нее тоже. Мне как-то было, наверное, проще переходить любые границы. Но в какой-то момент я объяснился с этой девушкой. К счастью, а может быть, к несчастью нашему братскому, она ответила мне тем же. И мы долго обнимали друг друга с ней. Это было в 9 классе. Я очень переживал от того, что понимал, что брату моему будет тяжело. И я не очень знал, как сказать ему об этом. Но я сказал ему, и он, конечно же, все понял.
Вы ревновали брата к друзьям?
Нет, нет, такого не было. У нас, кстати, были друзья, так получалось. И, в общем, сейчас многие друзья у нас общие.
Я не ревновал брата к друзьям. Я иногда завидовал ему, что у него все-таки есть друзья, с которыми у него есть жизнь, параллельная моей.
Чувство одиночества может быть творческим чувством. Может быть, вы что-то потеряли, не испытав одиночества в детстве?
То, что мы были всегда вместе и рядом, наверное, для меня, во всяком случае, в чем-то был и знак минус. Потому что, как я вам говорил, я как-то за его спиной очень как-то так вот прятался. Мне часто трудно было принять какое-то решение. То есть в этом смысле был, наверное, минус. Именно для меня. Я не знаю, как он про это скажет.
Одиночество, я думаю, что я испытывал, конечно. Знаете, лет в 14 все проходят эту стадию ощущения собственного вселенского одиночества, когда в тебе зарождается что-то, и ты начинаешь писать стихи, садишься на подоконник, смотришь в небо. Это такое юношеское, что ли, одиночество.
Вы бы хотели снова родиться вместе?
Думаю, что да. Ну, во-первых, потому что я не представляю, как может быть иначе. Мы запрограммированы быть рядом.
Да, если такое чудо возможно, трудно представить себе. Но если такое чудо возможно, я бы хотел родиться вместе с братом. Тогда бы, если бы мы сохранили ту память, о которой вы говорили, я бы мог более тонко скорректировать наши отношения для того, чтобы у моего брата было все совсем хорошо. А с другой стороны, я думаю, что то, что мы были бы вместе опять, это было бы самой большой помощью. Но это было бы счастьем, таким же, как то, что сейчас мы вместе.
Вы слушали передачу «Физиологические диссиденты». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров.
Вам песня посвящается, и вы смелее ответьте.
23 июля исполняется 100 лет со дня рождения тенора Михаила Александровича. Он родился в Латвии, стажировался в Италии, жил в СССР, Израиле, Америке. Умер в Мюнхене в 2002 году. Он прославился исполнением еврейских народных песен на идише, романсов и арий на русском и немецком языках. В 1942 году стал лауреатом Сталинской премии. Я записал его незадолго до смерти в Мюнхене для рубрики «Мои любимые пластинки».
За период моей многолетней творческой деятельности я был дважды увлечен песнями советских композиторов, написанных для басов. Под влиянием прекрасного исполнения басом Марком Рейзеном песни Тихона Хреникова «Как соловей о розе», эта песня стала первой песней советского композитора в моем обширном репертуаре. Вторым моим увлечением был цикл из 5 песен Дмитрия Шостаковича «Пять дней», написанным композитором для замечательного украинского баса Бориса Гмирі. Естественно, что оба этих произведения я пел на октаву выше. Через много лет, уже в Нью-Йорке, на торжественном концерте в Эвери Фишер Холл, посвященном празднованию очередной годовщины создания государства Израиль, открывавший концерт бас из «Сити Опера» не нашел ничего лучшего, чем исполнить предсмертную арию Бориса Годунова из одноименной оперы Мусоргского. Мэр города Нью-Йорка, господин Бим, находившийся за кулисами, обратился ко мне с недоуменным вопросом. «Неужели все басы такие глупые, что не понимают, что когда и к чему? На этот вопрос я ему ответил, что существует народная поговорка, гласящая: «Он глуп, как тенор, хорошо говорит бим, но этот певец ведь бас». «Ну и что ж», — я ему ответил, «единственная разница состоит лишь в том, что басы глупы на октаву ниже. Должен ли я причислить себя к категории глупых теноров исполнением песни, как «Соловей о розе», на октаву выше?»
Как соловей о розе поет в ночном саду, я говорил вам в прозе, на песню перейду. Там песня посвящается, и вы смелее ответьте, ведь песнею кончается все лучшее на свете. Звезда моя, краса моя, с которой я обвенчан, ты лучшая, ты самая любимая.
Первые послевоенные годы мне довелось несколько раз встречаться с великим еврейским актером и режиссером Шломо Михоэльсом. Эти встречи в основном происходили в еврейском антифашистском комитете в Москве. Встречи эти кончались просьбой Михоэльса спеть ему его любимую песню на слова и музыку Мордхая Гбиртика «Мой друг Мойшеле». Наступает день, когда волей советской власти Михоэльса убивают. Министерство культуры СССР просит меня спеть у его гроба во время публичной панихиды что-нибудь соответствующее. Я взял с собой ноты, романса Чайковского «Ни слова, о друг мой», Кирхен ария «Страделлы» и любимую Михоэльсом еврейскую песню «Мойшеле, мой друг». Попрощаться с моим великим другом исполнением именно этой песни стало в этот момент моей неодолимой потребностью. Как обычно, репертуар пришлось согласовать с похоронной комиссией Министерства культуры. Услышав от меня, что я собираюсь петь еврейскую песню, выступление мое почему-то стало откладываться все на позже и позже. Наконец мне было сказано, что за отсутствием времени мне придется ограничиться лишь двумя произведениями – русским и итальянским. Для еврейской песни так и не хватило времени.
Steht vor mir der Rebbe noch, der Kantschik in der Hand. Oje, wie nennt man zurück die Jorn, jene junge Zeit? Oje, der junge, schöner Leben ist von uns schon weit.
Незадолго до начала Второй мировой войны в Советском Союзе демонстрировался с большим успехом фильм «Не забудь меня». В главной роли в этой картине выступал великий итальянский певец Беньямино Джильи. Основной музыкальной базой этой картины была песня Эрнесто де Куртиса «О, не забудь меня». Включив эту песню в программу моих первых концертов в СССР, я как бы продлил жизнь этой песни, одновременно приобретая известность как исполнитель неаполитанских песен. Мои пластинки с записью этой песни расхватывались покупателями, и не проходил ни один концерт, где публика не требовала от меня исполнения этой песни. Благодаря частым радиопередачам о моих успехах узнал и мой бывший педагог Бениамино Джили. Однажды, где-то в середине 50-х годов, после моего очередного концерта в Московском Большом зале консерватории, ко мне в артистическую зашла группа любителей пения во главе с итальянским послом Ди Стефано, который вручил мне письмо от Джили. Это письмо начиналось следующими словами. «Мой дорогой русский Джили, я рад и горд тем, что в вашем пении вы сохраняете лучшие традиции итальянского бельканто. Если я сыграл в этом хоть какую-нибудь роль, то это является для меня наилучшей компенсацией за мой труд, который я в свое время вложил в ваше развитие как певца».
Тенор Михаил Александрович в рубрике «Мои любимые пластинки». 23 июля исполняется 100 лет со дня его рождения. Он умер в Мюнхене в 2002 году. Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу.
А кто это сказал из наших композиторов? Знаете ли вы веселую музыку? Я не знаю веселой музыки. И, если хотите, веселой поэзии слышности нет. И не может быть. Если нет элемента вот чего-то, от конца, смерть в какой-то форме, в каком-то предчувствии, то нет и поэзии. Иначе это не поэзия. Иначе это будет глупый телячий восторг.
Звучал голос Михаила Михайловича Бахтина, литературоведа, историка культуры и, как называет его британская энциклопедия, философа языка. Он родился в 1885 году, умер в 1975. В 1929 году был репрессирован. После ссылки в Казахстане вместе с женой Еленой Александровной жил и работал в провинциальных городах. С 45 по 69 в Саранске. В этом городе еще живут люди, которые помнят Бахтиных. Вспоминают соседи.
Я Шепелева Антонина Максимовна, 18-го года рождения. Я вместе с дочерью живу на Советской улице, дом номер 31. Это дом, который был выстроен в 50-х годах и заселялся работниками, будущими работниками университета, которые, может, сейчас уже и уехали, как-то рассеялись, что ли. Когда мы сюда приехали, Михаил Михайлович Бахтин, Елена Александровна Бахтина жили уже здесь. Мы жили на одной лестничной площадке. Я с ними познакомилась как соседка с соседом. Это была очень, очень хорошая, теплая семья. Их было только двое.
Меня зовут Марья Николаевна Петрова. Мы уже жили здесь, когда Бахтины приехали в наш дом. Наша квартира находилась на следующем этаже. Вообще их появление было каким-то незаметным. На них и внимания-то никто не обратил. Так, плохенькая старенькая мебель была, из вещей ничего такого не было, чтобы вот видели люди, когда они заносили что-то. Это произошло очень незаметно. Говорили, что приехал преподаватель, потом когда узнали, что они репрессированные, как-то стали и сторониться. А все равно, хоть и были хрущевские времена, считалось, что просто так, незаслуженно, не репрессируют. Но раньше бахтины жили в здании бывшей тюрьмы. Бахтины боялись, что их накажут. Им опять придется страдать.
С одной стороны, да, они как-то побаивались людей, а время было тогда тяжелое. Но с другой стороны, его дверь была всегда открытая. У него всегда были и преподаватели, и студенты. Всем он уделял большое внимание. Всем можно было разговаривать о чем угодно, как угодно и когда угодно.
Так они не общались с людьми, очень мало общались с людьми. Из квартиры Бахтин выходили только на лекции, никаких походов в гости. Может, это было из-за того, что ему было тяжело без ноги, на костылях передвигался. Но, скорее всего, он не хотел иметь в Саранске никаких привязанностей. Сам в гости не ходил. Да и мне казалось, что он и сам не хотел, чтобы его кто-то в гости звал. Скорее всего, из-за того, что не хотели привязанности, не хотели ни с кем ни общаться, ни разговаривать, так как чувствовали они какое-то отчуждение со стороны людей. Просто они людей боялись, страшились, очень боялись людей. Поговаривают, что в Саранске должны поставить Бахтину памятник. Но это же позор, это стыд. Как это так, Бахтину в Саранске памятник, когда он в Саранске был в тюрьме? Не по доброй воле. Он был здесь, в Саранске, в ссылке. Радости никакой в жизни в Саранске у него не было. И чтобы ставить таким людям памятники, где они страдали просто-напросто. При первой же возможности он сбежал отсюда без оглядки. Он и его жена всегда боялись. И больше неприятностей в этом пламя им приносили деньги.
Деньги они получали за книги. И Елена Александровна всегда очень не со страхом, но как-то скованно держалась. Она боялась этих денег, пришедших откуда-то, может, за книги, может быть, за то, что там напечатал где-то. Но деньги были.
Понимаете, произведения Михаила Михайловича печатали за границей. И Бахтины боялись все время, как только был очередной перевод, они боялись, что не из-за границы ли эти деньги. Получив извещение, Елена Александровна перевод прижимала кулачком, прижимала к груди, твердила, только бы не из-за границы. Потому что в то время это было, ну, как уж сказать, тогда было, чтобы из-за границы что-то получить, это же как бы преступление. В Саранске очень многие брали деньги взаймы. И не потому, что вот брали, а просто брали в корыстных целях, чтобы им не возвращать. Хотя они сами были очень скрупулезны, жили они не в большой достатке. Они были простые люди, они не были гордыми.
Она была очень добрая. К ней приходили за деньгами, просили в долг. Она давала без всяких ужимок и расспросов, когда вы вернете, когда вы принесете. Был вот такой вот случай. Кто-то к ней пришел, она дала ему деньги, потом она ко мне прибежала и говорит: посмотри, вон то он пошел. Ты не знаешь, кто он пошел? Не знаю. Вот я ему только сейчас деньги дала.
Нас соседи всегда возмущало то, что к ним обращались очень много людей. Брали деньги взаймы. Они отдавали, и в основном-то и знали, что им не возвращают. И они это никогда не спрашивали, чтобы им возвратили. Не обращались за деньгами только студенты, потому что они его очень уважали. Занимали у них деньги и коллеги по университету, руководители, значит, занимали, кто жили в доме. Да, по-видимому, все же они в страхе жили. Если кому-то откажешь, он может быть пойти и чего-то опять-таки наплести, и что-то таки придумает, и что-то он насплетничает, и какую-то гадость сделают им. Боялись они, в страхе жили, постоянно жили в страхе.
Говорит
говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Михаил Бахтин и его соседи».
И вся поэзия, если хотите, такова в разных формах. Она принимает жизнь, но не как теленок, как люди, знающие и понимающие, что жизнь все-таки включает в себя как необходимый элемент. Res specifinem, как говорили римляне. Уважай конец, смотри на конец. Пожалуйста, искусство. А не в какой-то мере, во всяком случае, насколько мы знаем, искусство всегда были связаны все-таки с памятью у предков, об умерших, с могилой. То, что еще живет, он не нуждается в памяти, в закреплении. Его не надо воспевать. Воспевать будем тогда, когда это уйдет. Чтобы вечным быть для песнопения, надо в жизни этой пасть.
Я вот впервые видела таких людей, таких испуганных. И даже зачастую у соседей просили, чтобы их на ночь закрывали снаружи.
Я закрывала. Ну, чтобы ей не вставать, чтобы она была спокойна, что дверь закрыта, и дам не вставать, и нам спокойнее будет. Если кто придет, я не буду вставать, мы спим уже.
У них был очень большой страх. Боялись просто повторения того, что с ними случилось. 30-е годы. В то время ведь приходили ночью арестовывать людей. И, значит, пока они пойдут за ключом в другую квартиру, они в это время могли уничтожить какие-то провокационные бумажки. Как можно напугать людей, чтобы очень долгое время они боялись и не выходить в люди, и никуда не выходить? Боялся Бахтин он сам. Жена тоже боялась, но она с соседями общалась.
Елена Александровна, его жена, была только для него. Вся жизнь ее была в них, Михалыч. Она поддерживала его. Он без ноги, собственно, сам не мог многие дела делать. Ой, Господи, это была ходячая болезнь. Курила много и кашель так. Она, ой, не представляете, она была такая маленькая, маленькая, худенькая совсем чуть-чуть. Но жили без Леночки он никуда.
Она ела очень мало. Якобы я привыкла есть мало. Я, конечно, понимала, что это было из-за ссылки. А у нас в доме был рыбный магазин. Они очень любили деликатесы рыбные. И когда им из Москвы или откуда-то приезжали гости, они все время спускались в этот магазин и покупали рыбу, угощали гостей. Гости часто и икорку привозили, или что-то тоже деликатесы привозили им. И она постоянно ходила на рынок. В магазин она не ходила. В магазине были фиксированные цены. А на рынке она любила торговаться, торговалась и брала подешевле. А однажды, ее приняв за нищенку, ей дали морковку, угостили морковкой. С какой радостью она пришла домой, прижимая в руках эту морковку, и она сварила суп и положила туда морковку. Она, конечно, варила только для мужа. Ели всегда отдельно, муж у себя ел, а она доедала после него, значит, что остается. И вот сколько раз я не приходила к ним в квартиру, я не видела, чтобы они обедали вместе. И вот жизнь у Елены Александровны была какая-то скомканная. У них не было детей, но они любили детей больше, чем взрослых. Может быть, от того, что дети могли им не причинить никакую боль, чем взрослые, как делали. Дети его пугались, потому что у него не было зубов, и челюсть у него была широкая, большая. И плюс еще у него не было ноги. Он еще до приезда в Саранск потерял ногу. Передвигался очень тяжело. Так даже не было таких, как сейчас делают ноги, даже незаметно. И очень тяжело он передвигался. И этим даже пугались люди, вот глядя на это. Значит, где он работал в институте, там директор говорил, чтобы меньше общались с ним, чтобы его сторонились, потому что он репрессированный. Директор говорил даже студентам, чтобы и они держались в стороне от него.
У меня внук был. Так это внук у них был, самый-самый любимый. Потом, как Витя приходит, так, значит, сразу она... Витюшка пришел, Витюшка, и ребятишки вот во дворе бегали всех. Конфеточки она обязательно всем ребятишкам раздаст в обязательном порядке. Пойдет, купит, принесет, и ребятишкам раздаст. Ой, даже так, и корочки привезут ей чуть-чуть. А Витька придет, бывало, сюда. Она прибежит, бутербродик принесет Витюшке. Маленький он, ему расти надо. Тупила она детей, и Михаил Михайлович. Придет вот, то же самое. Вот. Ну, как ты ведь? Ну, ты что читаешь? Как ты учишься? Ты учись, будь большим, умным будь. Тогда тебе счастье будет большое.
Правильный, не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни, чистом искусстве и прочих. Истинный их пафос только в том, что искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять с себя ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством. Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности». Михаил Бахтин, 1919 год. Соседей Михаила Бахтина по дому в Саранске записал Игорь Телин. Бахтина в 73 году записал Виктор Дувакин. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», радио-антология современной русской поэзии. Стихи трех поэтов. Геннадий Беззубов. Он родился в Москве в 1946 году. С 1990 года живет в Израиле. Автор полдюжины книг лирики и многочисленных публикаций в периодике.
Нет кладбища, где погребен мой дед, а если бы и было, нет могилы. Кто помнил место, все убиты вслед. Из яра указать не хватит силы. Кладбищенских архивов тоже нет. Меня назвали в честь него потом. На лад, конечно, греческий и русский. Отец вернулся, этот жуткий слом. Срывался, не выдерживал нагрузки, хотя жена была и новый дом. Но не было могилы, только в яр он мог пойти и там спросить у глины, и возвращался по ночам кошмар, где следствия смешались и причины, и дым к утру видение застилал. Но где они, где все погребены? Весь этот хворост, напитавший печи, насытивший жерло большой войны. Мы, стало быть, в долгу у русской речи, другой правды и не снабжены. А кладбище еврейское снесли, на этом месте что-то возводили и возвели. Теперь уж возвели, а праха не осталось, даже пыли. Другая почва, нету той земли. Что до надгробья, то стоит оно над матерью, на камне эти лица, эмалевое странное окно. Не стоит беспокоиться и злиться, как в небе ясно, как в земле темно.
Геннадий Беззубов. Поэт и прозаик Михаил Тарковский живет в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Работает охотником. Лауреат престижных литературных премий.
Посвящается памяти моего деда Арсения Александровича. Я все отдам за это вдовье лицо земли, где дождь как штрих, где жизнь сплошное предисловие, а смерть загадка для живых, где все, что есть, и грех, и слава, лишь голос предков в нас самих, где мы не заслужили права и в мыслях быть счастливее их. Сонет. Тревожная и тихая погода, высокие, как небо, дерева, и штукатуркой сыпется листва с немого протекающего свода. Есть в жизни предков древняя свобода платить судьбой за лучшие слова. Их муза в смертный час еще жива величием исчезающего рода. Так жив и я, и лира не забыла, как падал снег на черные стропила нагих ветвей, как осень, сжав уста, ушла одна с пустынного бульвара, и новый день не поднял с тротуара перчатку пятипалого листа.
Михаил Тарковский. Анатолий Найман. Поэт родился в 1936 году в Ленинграде. Живет и работает в Москве. Автор стихов, мемуаров, эссе, романов.
Я родился в коммунальной квартире в конце Марата, бывшей Николаевской, потому что Марат был зарезан в ванне контрреволюционеркой и стал любезнее Ленинграду, чем Николай. Так как не было ванной, я мылся в бане. Параково Б. Итальянской, ходил с пятого класса в школу, поскольку жил на Б. Караванной, тогда Толмачева, около кинотеатра «Родина», бывшего «Сплендид Паласа», в бывшем дворце Кочубеев, в подвале. С приходом Хрущева перебрался на Б. Сампсоньевский, то бишь Маркса, и ездил двойкой в институт через площадь Мира, Сенную, читай, на Московский, Царскосельский, он же Забалканский, Международный, еще какой-то, к борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовский, и так далее. С бывшего Карла Маркса двойка теперь идет на бывшую площадь Мира или до бывшей Чапаева, если мотор сломался. Ставшая вместо бывшего стала бывшим. Квартира на Николаевской, верность, надеюсь, хранит придурку, родившемуся на Марата. Но как ему нынче гаду в тот попасть Ленинград, скучавший по Петербургу, сквозь этот Санкт-Петербург, тоскующий по Ленинграду. На смерть Александра Сапровского. Прикосновением легким губ ко лбу я словно сдул с лежащего в гробу последний дым обличия земного и разглядел сквозь сумму черт судьбу. Тем паче, что осталось черт немного. Где, где косящий хрупкой зернью глаз? Что видит он теперь, и видно ли что-то? Там, где не то моря бескровных плазм, не то секунд заледенелый пласт, и многое, с чего не сделать фото. Он умер молодым, мазок кнута лишь эпителий тронул, кислота штрих только закрепила, ткань не выев, но ведал он, как те, чья плоть чиста, каким усилием кожу выскреб Иов. И это знак не скорби, а судьбы. Он сгинул, нам осталось друг у дружки спросить, куда он направлял стопы, в какую глушь, избился ли с тропы и верил ли, что движется к опушке. Прости, душа, прощай, бездушный труп. От слипшихся идей и тесных групп ты, наконец-то, ускользнул всецело, оставшись холодком на нервах губ, узором букв и именем удела.
Стихи Анатолия Наймана, Михаила Тарковского и Геннадия Беззубова в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатор с радио «Тауэс Уплэба». თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G რადიო თავისუფლება წერტილი G
Mr. Saturday dance heard they crowded the floor Couldn't bear it without you Don't get around much anymore
I thought I'd visit the club Got as far as the door They'd have asked me about you Don't get around much anymore
been invited on dates
Might have gone but what for
It's awfully different
without you
Don't get around much anymore